Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи» в прямом эфире. В студии сегодня Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, добрый день.
Так, Юрий, у меня громко, сделаю вас потише.
Итак, зачем же меня потише? У меня наконец-то голос прорезался.
Вот, а у меня сел, понимаете, как раз. Вот все, у нас все взаимосвязано. Друзья, тема эфира у нас сегодня. Чувство вины не оставляет меня в покое. Что делать? Это проблема сложная. Иногда люди живут годами с чувством вины. Мы сегодня будем разбираться, почему так происходит, откуда эта вина берется, что с человеком вообще происходит, если он живет долгое время вот в этом всем. Почему чувство вины не проходит, даже если тебя простили, и такое бывает. Вот, друзья, сегодня на все эти вопросы будем отвечать, и на ваши тоже. Поэтому, если у вас есть такая проблема или вопрос по этой проблеме, пожалуйста, пишите ваши комментарии, а мы начинаем.
У тебя голос такой очень умиротворенный.
Мне надо всегда болеть, да?
Рассказывать про чувство вины, хочется...
Сказки детям читать, да?
Такие, хочется, нет. Чай с медом.
Да,
тазик с водой.
Февраль.
Ножки туда и успокоиться. Друзья, успокоиться. Но сегодня мы говорим про чувство вины. И тема непростая. И я думаю, что достаточно часто она встречается. И, ну... Я думаю, что каждый человек так или иначе испытывает чувство вины. Все по-разному ее определяют. Кто-то вообще это чувство дефрагментирует, кто-то пытается разобрать ее на части. Но для меня все-таки более приемлем такой холистический подход, то есть целостный подход, потому что я не очень люблю дробить, например, вот то чувство негативное, которое возникает у человека. Ну, например, вот чувство вины, стыд, там, агрессия, страх и так далее. Вот на части все это разобрать и так далее. Вообще психика, она такая интересная штука, которой мы обладаем. Естественно, что хочется все препарировать, как-то скальпировать, хочется вот разобрать на атомы и так далее. Но так или иначе, это негативное чувство, которое у нас образуется, которое у нас есть, с которым мы живем. Но очень просто я сейчас определю его. Это глубокое сожаление о содеянном ввиду каких-то негативных последствий, да, которые сказались на вас или на ваших окружающих. И вот с этим чувством человек продолжает жить. При каких-то определенных обстоятельствах он возвращается к этому чувству вины, когда он, возможно, он остается один, когда, может быть, он видит похожего человека или входит в похожую ситуацию, он начинает его преследовать, потом вроде затихает, потом вновь возникает и так далее и тому подобное. Давайте поговорим с вами вообще о причинах возникновения чувства вины. И, естественно, что... Для того, чтобы разобраться с чувством вины, нужно докопаться вообще, откуда оно выросло, вот откуда оно в вашу жизнь пришло. И, может быть, у вас под рукой есть карандаш, может быть, у вас под рукой есть бумага, и прям напишите для себя этот вопрос, а откуда у меня возникло это чувство вины. Но прежде чем вы ответите на этот вопрос, вы должны для себя определить, ваше чувство вины. Вот что это такое? Я чувствую себя виноватым вот в этом и в этом. Потому что иногда у некоторых друзей бывает следующее. Люди приходят с какой-то вот болью внутренней, они никак не могут понять, что это за боль. Вот у меня вот щемит иногда где-то вот там под ложечкой, где-то там вот душа болит. Душа болит, что-то мне нехорошо, неприятно, как-то сердце ноет. И я никак понять не могу. Понять надо, надо погрузиться в воспоминания, надо погрузиться в вопросы, надо погрузиться в анализ. Но лучше всего, когда рядом будет человек какой-то с вами, которому вы доверяете, для того, чтобы у вас была более-менее приятная и хорошая обратная связь.
Так, друзья, все, настроила я все комментарии, готова читать, принимать отовсюду, все у нас работает, ура. Юрий, я хотела вам...
Я так... У меня речка журчала, все.
Да, да.
Вихрь пришел.
Да. Я хотела вот что спросить. Многие путают чувство вины с, знаете, вот если бы была возможность вернуть время, я бы поступил иначе. Это ведь не вина, это сожаление о том, что время упущено, ситуация упущена, поступок не тот, слова не те сказаны, но это не вина. И мне кажется, многие путают вину и вот это сожаление.
Ну, я бы так сказал, наверное, чувство вины, оно имеет разные метастазы, разные, ну,
тогда по отношению к кому? По отношению к себе? Я виноват сам перед собой, что ли?
Я думаю, что я бы поступил, ну, в любом случае, как ведь, ты, когда начинаешь говорить об этом, даже многоточие после твоего предложения следует, правда?
Ну,
то есть многоточие.
Да.
То есть если бы эта ситуация повторилась, я бы поступил по-другому. А что за ситуация, которая повторилась? А что за ситуация, которая была? А что произошло в той ситуации? А как ты повел в той ситуации? А кому ты по башке стукнул в той ситуации? А что было в той ситуации такого, что сейчас ты хочешь это изменить, и это тебе уже 28 лет не оставляет в покое? Что это за ситуация? Поэтому здесь нужно... подумать и вспомнить эту ситуацию и проработать ее. Вот очень важно прорабатывать эти ситуации, прорабатывать, да, но проговаривать их, вспоминать, проговаривать и задавать вопросы самому себе и отвечать на эти вопросы. Ну, например, один из таких вопросов. А мог ли я в тот момент поступить иначе? И вот ответ. Ну, опять, в зависимости от ответа, и уже дальше уже будет алгоритм определенный, дальше уже будет определенная развязка событий.
Почти всегда ответ будет «да». Ну, всегда есть варианты.
Ну, всегда есть варианты, но потом будет следующий вопрос, потом будет следующий вопрос. А как еще проработать? Ну, никак ты не проработаешь, в любом случае это нужно проговорить. Потому что вот, ну, как тебе сказать, вот, ну, как в квартире. Вот я бывал в таких квартирах, где в какой-то части квартиры есть наваленные вещи. Или, например, я не знаю, как у тебя, наверное...
Кладовка Моники из друзей.
Да, кладовка Моники из друзей. Вот, понимаешь, вот есть такое место, у кого-то это балкон, куда складывают ненужные вещи. Это лыжи с 1985 года, это палки от них, лыжи, может быть, сломались, палки остались, это ненужный приемник, который нужно было починить, ну и так далее. Вот туда забиваются банки трехлитровые или там пятилитровые, которые сейчас уже не пользуются. Вот что-то складывается на балкон. Но ведь проблема-то в том, что нужно когда-то набраться силы, может быть, позвать кого-то для того, чтобы этот балкон разобрать. И еще одна важная вещь, почему нам нужен человек, с кем нужно это проработать? Потому что этот человек поможет нам принять правильное решение. Он поможет нам вот эту старую банку или эти старые палки от лыж, которые с 1981 года лежат, выбросить.
Это человек-психолог?
Это лучше, конечно, что это психолог. Но потому что что происходит? Вот, мне кажется, мне аж самому эта аналогия понравилась. Потому что вроде иногда мы перебираем, мы возвращаемся к этому состоянию, ну, к этой кладовке, к этому состоянию, мы начинаем перебирать. Потом мы говорим, их палки-то хорошие.
Оставлю, пригодятся.
И место так у нас, так и оно остается. И это копится годами, и потом уже ничем не разобрать абсолютно. И хорошо. Можно умереть вообще вот в этой кладовке, она тебя засыпет потом.
А как быть, если мы действительно чувствуем вину перед другим человеком за какой-то поступок, но у нас больше нет возможности попросить прощения или как-то разрешить ситуацию? Ну, например, человека этого больше нет живых. И все, и ты в тупике.
Ну, хороший вопрос. Ну, давай сначала с причин начнем. Вот почему они могут возникать, и я повешу на...
Хорошо,
на...
Подвешенный вопрос.
Как его подвешу его в своей памяти. И мы потом к нему вернемся, потому что ты молодец, ты всегда задаешь правильные вопросы.
Я сложные задаю, вам нужно время, я понимаю.
Конечно, мне нужно время, но я хочу
Про причины сначала, окей,
давай. Причина. Но некоторые причины, которые проистекают с нами, которые мы тащим во взрослое состояние, начинаются с детства. Ну, опять, все с детства начинается. И это может быть... Как вас воспитывали, например, да? Вас воспитывали всегда в таком жестком контроле. Вас воспитывали, вызывали у вас это чувство вины. Вы чувствовали себя виноваты. Вы всегда старались быть хорошей. Вы всегда старались учиться хорошо. А этого было недостаточно. И любое упоминание, что вы сделали что-то не так, может быть, даже намек на конструктивную критику, он вызывает у вас бурю ну, бурю негодования, бурю каких-то таких эмоций, которые, ну, и вы чувствуете себя абсолютно сломленной. Почему? Потому что вот из детства воспитание родителей, которое, вот, которое было, в которое вы попали, вы все это впитали, и вы постоянно обижаетесь, и вы чувствуете, ну, вот даже какое-то слово, может быть, брошенное как-то, или какая-то шутка такая неуместная, когда над вами подшутили, вы обижаетесь, для вас это трагедия, вас уже ненавидят, вас уже не любят, вы чувствуете себя выбранным, ну, и так далее. Это же вообще целый, это мини-спектакль, это целая трагедия, которая возникает. Далее, это может быть из-за того, что, ну, так или иначе, ну, это как продукт воспитания, и отчасти это ваш темперамент, это вот как перфекционизм определенный, да?
Это то тоже есть, из детства?
Это, ну, формируется это все в детстве. И сейчас, если вы понимаете, что вы перфекционист, вы перфекционистка, то есть если что-то неправильно... Если я не дописала статью, если я неправильно оставила мышь на рабочем месте и ушла, а будет проходить мимо моего рабочего стола начальник и увидит неправильно там стоящую или лежащую мышь серую, то я чувствую себя очень, очень плохо. Я чувствую себя виноватой, потому что тогда скажут, что я неряха, тогда скажут, что я, ну, плохая работница, и со мной надо что-то сделать. И с этим же надо что-то делать. Ты так меня смотришь. Ты...
У вас просто примеры из эфира в эфир какие-то...
Какие? Какие? Хорошие?
Не очень хорошие.
Почему не очень хорошие?
Не могу слов. Да потому что, ну, кто так себя ведет? Ну, серьезно. Есть люди, которые переживают из-за того, что вот так вот... Ну, я понимаю, что это утрированный пример, но тем не менее, серьезно?
Есть люди, которые переживают об этом.
Зачем это делать?
Есть люди, которые переживают о том, что они с кем-то не поздоровались. Есть люди, которые переживают о том, что они, ну, они что-то там не сделали.
То есть вот эти мелочи для них приобретают очень важное какое-то значение, большое, да?
Эти мелочи, они гиперболизируют, они приобретают большое значение, они с этим с этим они живут. Но естественно, что, конечно, мы обычно думаем, что это вот когда с кем-то мы поругались, кто-то умер, и мы не успели с ним поговорить.
Ну да, мы
далее.
Думаем о каких-то больших вещах.
О каких-то больших, но каких-то таких, ну, катастрофических моментов, но и достаточно их мало, таких моментов. Но чувство вины человек постоянно живет. Ну вот посмотри.
Тогда
вот
это неосознанно даже получается.
Это может быть неосознанно.
Живешь в этом и живешь, и для тебя это как жизнь, как обычная
жизнь.
Но ты
же сталкиваешься с тем, что люди обижаются.
Ну, конечно.
Ты достаточно часто сталкиваешься с тем, что люди обижаются и агрессируют.
Да.
И вот одна из проблем — это чувство вины. Как защитная реакция.
Подождите, это, по идее, я должна чувствовать вину, если я обидела человека.
Нет, секундочку, ведь когда человек чувствует вину, он по-разному реагирует. Есть люди, которые уходят и плачут, меланхолики, а есть люди, которые берут дубинку, и, как в фильме Майкл Дуглас играл, «С меня хватит», и разбивают этот эту всю бургерную в пух и прах.
Интересно. Ладно.
Все по-разному реагируют на это, потому что этот маленький ребенок, который пострадал, он еще живет. Он еще требует сатисфакции, он требует компенсации. И потом он фигачит все направо и налево. Потому что он чувствует себя виноват. Ну, вот у него такая реакция. И я думаю, что с обидами, с мини-агрессиями мы постоянно сталкиваемся. Но... Идем дальше.
Ната нам пишет, это Юрий совсем не утрирует, у меня так и есть, очень детство влияет на жизнь взрослую. Аж давайте сразу, что мы можем посоветовать людям, которые вот тратят слишком много энергии на вот такие мелочи, которые на самом деле, ну, не стоят того?
Я думаю, что нужно брать какой-то, ну, пример в жизни и прорабатывать его, учить человека правильно реагировать. Ну вот, ну, представь, что ты кушаешь вилкой. Ну, не там, где зубчики, а наоборот. И ты пытаешься кушать макароны вилкой наоборот. Тебя так
Дебильно
научили.
Немножко, ну ладно.
Не, ну, ну тебя окей, так, ну, или да. Суп, вот не той стороной, которую ты... Потому что ты думаешь, что вот эта вот часть круглая, где суп, вот, ну, суповая, где суп черпать, она удобнее, чтобы водой не быть. И ты пытаешься как-то очень быстро суп съесть. И у тебя это долго получается, ну, и так далее. И тебе говорят, слушай, моя хорошая, у тебя правильный инструмент ты выбрала, ложка, это для супа, но ты им неправильно пользуешься. Тебе нужно переложить его, и тебе будет достаточно удобно. Человек тебе не верит, человек будет сомневаться, что у него не получится и так далее. И постепенно ты приучаешь его есть суп ложкой, которая правильно расположена в твоей руке.
Можно ли, если ты понимаешь, что с тобой это происходит, переучить саму себя без посторонней помощи?
Само себя очень трудно переучивать, потому что нам нужна подотчетность, нам нужно ободрение, и нам нужен определенный стимул, нам нужна коррекция, когда мы будем переучиваться. Есть, конечно, организованные люди, я им завидую таким, которые вот они поставили цель, и вперед они пошли. Я думаю, что не случайно коучи сейчас процветают. Почему? Потому что там разные они, конечно, бывают, но мы нуждаемся в друг друге, но мы коллективные, мы социальные такие творения, и нам нужны те, которые нам помогут. Скажут, подожди, вот стоп, остановись, надо чуть-чуть левее пойти. Ну, наверное, ты играл когда-то в игру, когда с завязанными глазами нужно было дойти до цели.
Да.
Ноги есть, руки есть, уши есть.
Глаз нет.
Да, глаз нет.
А еще сообщение у нас от Жени. А если могла поступить по-другому, но не поступила? И сейчас, спустя несколько лет, невозможно изменить ситуацию, приходится жить в этой атмосфере. Потому что вокруг как минимум 4 человека, которые так или иначе напоминают и давят.
Ну, смотрите, вам нужно изменить отношение к самой себе.
Как это сделать? Это сейчас называется себя простить?
Может быть и так. Вам нужно изменить отношение к этим людям. И вот когда вы, опять не знаю, ситуация, когда вы опять проработаете, проговорите эту ситуацию, когда вы поймете, да, что ситуация, она уже была. И сейчас, знаете, вот вопрос в том, что мы должны понять одну очень простую банальную вещь, что мы не вернемся к той, ну, как сказать, мы ничего уже не исправим. Вот мы уже ничего не исправим. И винить себя за ту ситуацию, которая произошла, возможно, объективно, чувство вины, оно правильное. Вы были виноваты в том, что вы, вот, ну, допустим, ребенка не пристегнули. Или вы что в машине, или вы что-то еще такое сделали, вы виноваты. Да, это произошло. Да, уже было определенное наказание. Ну, а сейчас, вспоминая об этом, вы опять себя травмируете, вы опять нагнетаете эту обстановку, вы опять к этому возвращаетесь. То есть вы живете в этом 1961 году, и вы оттуда не выходили.
А что делать-то, если не отпускает? Вот знаете, я очень хорошо понимаю, потому что у меня не так давно умер кот, мой любимый кот. Я знала, что у него проблемы с почками, но мне кажется, что это я недосмотрела, как-то, может быть, неправильно его кормила. Хотя мне все говорят, что, типа, все нормально, но, тем не менее, это есть. И что теперь? Я живу вот с этой мыслью, да, наверное, я виновата в том, что я недоследила. Рано или поздно он бы все равно умер.
А зачем ты живешь с этой мыслью?
Нет, ну не то, что, знаете, я просыпаюсь и засыпаюсь с этой мыслью.
Нет, подожди.
Есть чувство вины перед моим любимым животным.
Нет, ты конкретно сказал. Вот сейчас мы начнем такую радиотерапию. Да. Ты сейчас конкретно сказал, я живу с этой мыслью. Вот эта фраза, которая была сказана, давай мы ее разберем сейчас на...
Окей, вспоминая там домашнее животное свое или разговаривая с там, мужем, с домашними моими, давайте заведем кого-то еще, вот эта мысль, она возникает, что я, может быть, не могу сейчас завести животное, потому что я считаю, что я недостаточно ответственно подхожу к уходу за животным. И я виновата в том, что вот мой котик, значит,
хорошо,
не прожил свои 5 лет оставшиеся.
Скажи мне, пожалуйста, кошки, они вообще умирают?
Ну, конечно, умирают. Ну и что?
Ну?
Но он же мог прожить дольше.
Ну, мог бы дольше, но не прожил. Он прожил столько, сколько он прожил.
И что? И это не отпускать все равно. Но вот так вот не срабатывает.
Нет, вот так оно мало что срабатывает. Потому что...
Слушайте, мысль о том, что все равно бы это произошло рано или поздно, она не дает утешения. Она не дает освобождения от вины. Вот ты все равно понимаешь, что окей, но поздно могло бы быть, а не рано.
Понимаешь, такая вещь очень интересная, потому что когда камин горит, когда кто-то подбрасывает дрова.
Конечно.
Вот ты подбрасываешь дрова, он будет постоянно тлеть. Ты позволяешь своей головушке умной, которая очень хорошо может разложить все и очень хорошо... ты даже не только дрова подбрасываешь в свой камин, ты еще бензинчик туда добавляешь. И вот тебе нужно не подбрасывать дрова и не подливать туда бензинчика. Да, это событие. Возможно, ты была там плохой хозяйкой. Да, возможно. Теперь я сделала выводы, и я поняла, что...
Вот подождите теперь, вот с этим первым еще надо смириться, нет, что первым, я плохая нет, хозяйка.
Я поставила точку, теперь я поняла, что я больше животных заводить не буду. Все, остановились. Когда в твою головушку приходит эта мысль, стоп, я не хочу об этом думать, стоп, останавливай, руку-то останавливай, убирай руку-то от камина с этим полежкой-то. Убирай ее, останавливай. То есть волевые-то процессы же нужно включать в эту свою жизнь, не нужно ее, потому что слезы появляются. Ты поплакала, ты порастраивалась, муж под горячую руку попался, ему поленом еще прилетело, потому что он тоже как-то здесь почему-то не вовремя появился, когда я тут страдаю, и так далее.
Нет, но этот период у меня уже прошел, я уже не реву, но я понимаю, о чем вы говорите. Сложно.
Ты же сама проходила это, как тебе помогает дисциплинировать в себя. Потому что очень важно вот это вот не распускать себя. Нужно научиться дисциплинировать себя, нужно научиться останавливать. Когда вот ты едешь на машине, вот я рулю, и еду на машине. И я понимаю, что если крутой поворот, нужно машину притормаживать, иначе я улечу. Далеко и надолго.
Это нужно долго учиться контролировать свои эмоции, мысли, чувства. Какой процесс?
Конечно, это хороший процесс, когда мы учимся контролировать. Когда мы учимся... прежде всего, это работает же всегда против нас. И когда мы учимся контролировать свои желания, потому что мы анализируем так, у меня сейчас желание в 3 часа ночи пожрать там 2 батона колбасы. Поговорите с собой об этом. Поговорите так, если я сожру 2 батона колбасы, это моя жена, она на днях удивительную фразу изобрела. Я пойду утешать себя бутербродом с колбасой. Я ее себя люблю за ее афоризмы, которые она подает, вот особенно в ночи. Она еще и меня подрывает на это тайноедение, ночноедение, вот это вот. Но 2 батона колбасы, стоп. 2 батона колбасы. Если я их съем, то тогда вот это. Лучше я выпью 2 стакана воды и лягу спать. Ну да, придется еще встать в туалет. Ну что делать? Зато я буду бодра, весела и красиво. Разговаривайте с собой в позитивном ключе. Понимаете? Потому что к нам приходят определенные мысли, к нам приходят определенные желания, сожаления, чувство вины. Вот что такое чувство вины? Как оно организуется? Мы даже не знаем, как оно пришло, с какого импульса, откуда оно пришло. Вот мы сидели, вязали акрил шерстью, мы шапочку вязали кому-то. Раз и пришло. Как оно пришло? Ветер подул, что там? Какие там нейроны с чем зацепились друг за друга? Это не важно, не знаю я не могу ответить на этот вопрос. Чисто технически да. А как это вот все происходит, не знаю. Но мы вправе и мы в силе проконтролировать, адсорбировать, убрать, не допустить, позвонить соседу и сказать: слушай, тут какая-то лихоманка мыслительная ко мне пришла, помоги. Ну, я утрирую опять. Все, Эльвира зависла.
Понятно. Так, друзья, значит, мы сказали про 2 причины, которые могут быть. Это детство, перфекционизм. И вы дали уже один совет, как это преодолевать. Давайте комментарии сейчас почитаем. Значит, Елена пишет: перфекционисты, для них выживание в идеальности — это из детства. Возможно. Так. Другая Елена нам пишет: у меня сейчас в жизни появляются детские раны, проявляются, и чувство вины очень остро. Какая актуальная тема для меня? Ну, к сожалению, но рада, что попали вот вам в точку этой темы. Надеемся, что наши советы вам помогут. Ася нам пишет еще: есть 2 принципа: это виновен и ты сам себя связываешь мыслями вины и поступков. Но есть и чувство вины, которое не дает покоя, и через это зачастую человек стоит на одном уровне.
С кем? С кем стоит на одном уровне?
Ну, видимо, он сам по себе стоит на одном уровне. Ты должен не забывать, кем был и кем стал, но не закладывать себя узами вины. Такое у нас сообщение большое. Что еще? Вот Юля нам пишет, что она отвезла ребенка к свекрови, и у нее теперь есть чувство вины.
А что со свекровью не так?
На 2 месяца отвезла, так нужно работать, а он в сад не ходит. Ну, со свекровью, да. Видимо, все так. Видимо, чувство вины перед ребенком, как перед будто ребенком. Я его бросила. Да, такое ощущение, видимо, складывается.
Это вы нормальная мама. Если у вас свекровь адекватна, если свекровь пьяница, и она бомжует на улице,
да,
ну, тогда я понимаю.
Не
ну, тогда, ну, вот, ну, смотрите, вот вы опять, вот я отвезла.
На два месяца
ребенка к свекрови. Почему я чувствую себя виноватой? Ну вот сядьте, напишите, потому что я там плохая мать, я то-то, 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 так. Потому что там еще какие-то причины. Почему это хорошо? Потому что это мне поможет заработать денег, чтобы свозить ребенка там на море, условно говоря. Для того, чтобы поправить его здоровье. Потому что свекровь может быть, опять, я сейчас фантазирую, может быть более дисциплинированная. У нее получится организовать там учебный процесс какой-то, потому что свекровь не работает и так далее и тому подобное. Потому что, и еще хочу вам сказать, друзья мои, родители, вам иногда нужно отдохнуть от своих детей. И в этом нет ничего страшного. Опять, я сейчас не говорю про 2 месяца абсолютно. И я могу это говорить, потому что у меня есть дети. Потому что иногда, опять, смотрите, не потому что вы устали от детей, потому что вам нужно иногда привести себя в порядок для того, чтобы правильно воспитывать детей и правильно на них реагировать. Иногда я забираю своих мальчишек от жены и уезжаю с ними куда-то или беру одного. Почему? Дать возможность жене отдохнуть, потому что она с ними проводит большую часть времени, и она устает. И я вижу, например, как она напрягается и как она может срываться на них, потому что она истощилась, и ей нужен отдых элементарный. И поэтому, когда вот вы сядете, я все-таки про свекровь все еще, я этот пример не отпущу, и распишите, поработайте с собой, поговорите с мужем об этом.
Почему я чувствую вину?
Почему я чувствую вину? И что в этом поступке плохого, и что в этом поступке хорошего? И я думаю, что хорошие мысли, хорошие выводы, они помогут вам успокоиться.
Ну вот я вижу, что тут у нас Юля со слушателем Никиты переписывалась, и из контекста разговора я так поняла, что там финансовый вопрос, что нужно работать, зарабатывать, а ребенок в сад пока не ходит, и, соответственно, нет возможности с ним сидеть, его с кем-то оставить. И вроде бы как ребенок нормально отнесся, если я не ошибаюсь, даже машинку заказал, чтобы ему заработали там. Вот. Но все равно есть чувство вины.
Ну, это ваша проблема. И вот я хочу вам еще... Как зовут девушку?
Юля.
Юля. Юлечка, дорогая моя хорошая. Вы должны вещь такую понять, что если вы вот когда будете с ним выходить на связь по скайпу, по телефону и так далее, ваша тревога в голосе, ваши слезы, ребенок будет это чувствовать. Пожалуйста, вот, справьтесь с собой. Сейчас есть все способы для того, чтобы видеть ребенка каждый день, разговаривать с ним час, проводить это время, поставить эту камеру, пусть он играет, общаться с ним и так далее. Но есть обстоятельства. И ведь что делаете вы? Вот вы поймите, вы себя в какой-то степени обвиняете, уничтожаете, чувство вины, оно же влияет не только на ваше эмоциональное состояние, оно влияет и на ваше физическое состояние. Это аллергические реакции, это простуды, это нарушение там кровеносных сосудов, это проблемы с опорно-двигательной, это зажимы определенные, которые будут у вас где-то там в плечах, в позвоночнике или где-то еще. Вам оно это все надо? Вот вы подумайте об этом. И поэтому, да, есть сейчас такая возможность заработать эти деньги. Заработайте эти деньги, приедет ребенок, обнимите его, поцелуете, купите ему эту машинку, которую он заказал, и будете рядом с ним. Вы чего?
Никита нам пишет, человек всегда поступает только так, как может поступить в той ситуации, в которой находится. На тот момент других вариантов нет. Нет знаний, опыта, ресурса, но чувство вины от поступка из прошлого не дает покоя жить настоящим. Если человек поменялся, но не принял себя новым, оставив прошлогодние палки.
Ну вот смотрите, Никита, вы красиво пишете, вам надо... Наверное,
есть иллюзия, что мог сделать по-другому, это и мучает.
Вам надо в дзене где-то писать. Смотрите, ведь иногда мы совершаем тот или иной поступок, и мы виноваты в этом. И у нас есть, ну так скажем, чувство вины, да, мы испытываем вину, мы испытываем, ну, и обоснованно. Что нужно сделать? Вы понимаете, что вы виноваты в этом? Вы оскорбили человека, Вы оскорбили ребенка. Вы оскорбили своего родителя. Что вы делаете? Вы анализируете эту ситуацию. Приходите и просите прощения, допустим, у этого человека. Говорите, прости меня, пожалуйста. Я был дурак. Я виноват. Я был в таком-таком состоянии, прости меня. Вы закрываете этот гештальт, вы закрываете эту ситуацию. Вы делаете выводы и живете дальше. И идете, ну, расправьте плечи и идите дальше. Да, мы все не без греха, у нас у каждого есть определенные трудности, ошибки, но вы должны расти. Вы должны развиваться. И вот такие ситуации, которые, ну, жизнь допускает в нашу жизнь, они помогают, когда мы останавливаемся, мы исправляем, они помогают нам впоследствии избегать. И они учат нас эти ситуации, мы становимся лучше.
Но Никита, по сути, написал о том, что у нас вот создается иллюзия выбора, а на самом деле-то выбора не было. И даже немножко о другом. Он говорит о том, что уже примите свой выбор, который вы сделали тогда. И вот с этим живите.
Ну, этот выбор вы сделали. Ну, опять, есть там правильный выбор, есть неправильный. Там,
но если я выбрала что-то неправильное и потом, да, сожалею,
если
прошу
прощения.
Если человек
сел пьяным за руль и угробил кого-то, это был выбор неправильный.
Но нужно понять, что все, вот уже он сделан.
Он уже этот выбор сделан. Вы уже понесли утрату за этот выбор. Вы уже понесли... Ну, все, он уже совершен. Вам нужно закрыть это дело на себя. Попросить прощения у самого себя, у этих людей, если это возможно сделать, и идти дальше. Потому что ходить вокруг, ну, это то же самое, как, я не знаю, есть такие люди, конечно, они не очень психически нездоровые, которые не хоронят там своих каких-то любимых, оставляют трупы у себя в квартире,
мумифицируют.
Да, вот это слово. Ну, я не хочу об этих людях говорить, но, к сожалению, такие люди есть. Потому что вот они там привязаны, они испытывают определенную вину. Ну, таких вообще, ну, я не знаю, там на 5 миллионов один, может быть, дай бог, человек, но они есть.
Так, Марина нам пишет: вчера уже прошло, завтра еще не наступило, нужно жить сегодня. И не тащить чувство вины из прошлого, осознать, раскаяться и идти дальше. И не загаживать мозг понапрасну.
Абсолютно правильно. Почему? Потому что когда мы живем с чувством вины, то мы обидчивы, мы бичуем себя, мы не верим в себя, у нас нет цели, у нас нет стремлений, у нас страдает здоровье и так далее и тому подобное. И мы живем в этом состоянии. Но ведь если вы воспитываете детей, если вы живете в таком состоянии, вы представляете, как дети страдают? Ну, подумайте о детях тогда еще.
Слушайте, у меня хороший вопрос к вам есть, потому что сейчас складывается прям отличная ситуация, иллюстрирующая. Что делать, если окружающие поддерживают твое чувство вины? О чем я говорю? Дорогие друзья, которые сейчас Юле пишут в комментариях о том, как вы могли так рано бросить ребенка, вот что вы делаете вообще?
Ну, они молодцы.
Молодцы? Они молодцы поддерживают чувство вины.
Они поддерживают чувство вины. Как... Таких людей очень много.
Как реагировать
потому
на
что...
это? Как вести себя?
Потому что вот нужно поговорить с собой, принять решение. И сказать самой себе, я свою себе, понимаешь, вот смотри, это вот мне всегда люди нравятся, например, люди не знают, вообще, может быть, в лицо никогда не видели этого человека, они не знают ни всей ситуации, они не знают, какое финансовое положение,
но
вообще
уже
что
есть
там.
Решение.
Но уже есть вообще решение.
Идеальное.
Это вот мы, россияне, вот этим очень славимся, потому что у нас всегда есть решение, у нас есть свое понимание жизни. Прежде чем дать кому-то совет... Прежде чем дать кому-то совет, вы должны вникнуть в ситуацию, даже не раз и не два, а может быть три и четыре и больше, для того, чтобы что-то понять. И даже не дать совет, а помочь человеку сделать правильный выбор. Вот это очень важно. Что мы делаем? Мы услышали звон. Мы этот звон как-то проанализировали. Вроде его какой-то спектр провели анализа по этому звону. И мы выдаем информацию. Делай вот так. Что у тебя? Бок болит? Окей. Я помню, мне там посоветовали. Что у тебя? Ноготь врос? Кусок говядины свежий привязываешь к пальцу и ходишь с ним. Все, народная мудрость гласит. И ноготь вообще у тебя исцелится.
Исцелился?
Не исцелился. И натерпелся от этой тухлятины, и ничего не исцелилось, понимаете? И потом пока мне не сделали такую достаточно серьезную операцию. Не исцелилось. И вот меня всегда, друзья, это поражает. Как мы скоро на то, чтобы ну, как бы помочь человеку. Но вы понимаете, вот, ну, не получается так. Поэтому у нас во многих сферах так. Вот мы приходим на прием к врачу иногда. Он нас даже не посмотрел, но уже написал нам рецепт. Доктор, а вы меня послушайте? Да я и так все вижу. Где он что увидел, когда у меня геморрой, простите? А я ему об этом не сказал.
Так, друзья, тонкие намеки, я надеюсь, услышаны. Пожалуйста, будьте аккуратнее в своих высказываниях. Кто нам передает привет, всем спасибо большое, мы вам тоже передаем привет. И давайте еще парочку сообщений и вернемся к теме нашей вот, к конструкции причины и что делать. Александр пишет, с детства воспитывали в семье, где говорили, что должен стараться и быть лучше всех. Но я понимал, что физически таковым быть не мог, поэтому все время получал по башке от родственников и чувствовал себя виноватым. Даже сейчас, когда вырос, часто возникает чувство вины перед другими, чем иногда некоторые пользовались.
Я, кстати, заметил одну такую вещь. Я вот разговариваю с человеком, и вот он называет какую-то проблему, причину, и начинает ее оправдываться. Оправдывать ее. Ну, например, я ем на ночь, там, я понимаю, что у меня тут избыток веса, вот я ем, но я это делаю, потому что вот это. Я говорю, подожди, я тебя об этом не спрашивал. Зачем ты мне об этом говоришь? Я тебя об этом не спрашивал. Я тебя спросил, что ты делаешь после 10 часов, вообще, чем ты занимаешься? И ты мне начал об этом говорить и оправдываться. Я не сдавать. И я заметил, это практически, наверное, 8 из 10, где-то 80% людей, когда ты их о чем-то спрашиваешь и выходишь на какую-то тему, они начинают оправдываться.
Потому что страшно быть виноватым.
Потому что страшно быть виноватым.
Не оправдать ожидания.
И они еще не получили как бы удар, но они уже начинают оправдываться, чтобы
не получить этот удар. А вам не кажется, что вот это связано с тем, о чем мы говорили вот в предыдущем? То, что не нужно сразу давать советы?
Не нужно давать сразу советы.
Это прям очень же связано.
Не нужно, потому что советы, я вам честно скажу, что порой... Да, ведь некоторые люди слушают и делают эти советы, и потом эти советы не работают, и потом люди они очень разочаровываются в остальных людях, и они понимают, что они никому не нужны, и что эти советы просто советы, просто эти отмазы, и человек еще больше, он находится в изоляции, и он чувствует абсолютно себя никому не нужным.
Хорошо, а что мы можем посоветовать Александру? Как теперь из этого состояния выйти? Или это уже все, это перманентно?
Нет, ничто не перманентно, если с этим работать. Вода камень точит, вот так вот в народе говорят, ничего не перманентно. Первый момент, что я посоветовал Александру, пожалуйста, как только начинается, вот как у меня в моей семье были очень сложные отношения, там моя мама мою жену не очень воспринимала. И меня это всегда очень выводило из себя. Она очень быстро могла меня там вывести из себя и так далее. И я принял для себя решение, как только моя мама начинала разговор о моей супруге, я ей говорю, так, мы сейчас об этом не говорим, мы сейчас говорим о другой теме. Я об этом разговаривать не хочу.
Но я не вижу, чтобы Александр писал, что у него есть продолжение какое-то общение с этими родственниками. Ну, не знаю, это просто перед другими
просто перед другими не так. Ну, в любом случае, какие-то, возможно, эти родственники, может быть, он с ними связывается. Поэтому у вас есть опасные точки. Например, если человек алкоголик, то, наверное, ему лучше со старыми собутыльниками не встречаться, которые пьют.
Угу. И если есть люди, которые на вас могут
влиять... Если люди, которые на вас влияют, и вы знаете, что они негативно влияют, тогда это общество нужно менять, потому что вы попадаете под влияние. Есть люди более сильные, чем вы. Это не потому, что вы плохой, но вы такой. Люди, которые вот они вот такие... такие прям вот. Ну, вот есть люди, которые сильнее вас, да, физически. У них вот плечи такие, ну, и так далее. Они физически сильнее. Ну, да, они такие, ну, и что? Ну, вы слабее, ну, и что? Вы же не трактор, в конце концов, чтобы землю двигать дальше.
Стоит ли ходить к психологу с такой проблемой?
Я думаю, что если вы не спите, если вы постоянно об этом думаете, если вы потеряли покой, если это уже почти как навязчивая идея, то, конечно, да. И если вы срываетесь, если вы... Опять, вот смотрите, ведь дело в том, что чувство вины, оно может подтолкнуть к алкоголизму, оно может подтолкнуть к каким-то патологиям, к психопатологиям, которые могут у человека организоваться. То есть, посмотрите...
Я правильно вас услышала? Если у нас не получается справиться с этим чувством вины самостоятельно, нужно идти за помощью.
Если не получается, если это повторяется, если рецидивы, они достаточно частые, то нужна сторонняя помощь. Потому что если это каждую неделю все одно и то же, одни и те же грабли, ну сколько по лбу не бей, он в конце концов расшибется лоб-то. Ну тогда нужно искать стороннюю помощь. Обязательно. Потому что эмоциональное здоровье, психическое здоровье, оно очень важное. Вы не думаете, что если вы будете ходить в спортзал, то и питаться правильной пищей, но вас от язвы желудка никто не спасет, если у вас будет вот это внутреннее состояние или от чего-то другого. У вас будет красивое тело, но у вас будет рак желудка. Или язва желудка, или 12-перстной кишки.
Вот у нас есть большие сообщения от Жанны, я вижу, от Оксаны. Там целые истории, и вот они продолжают мучиться чувством вины. Уже столько они пытались это все решить, и не получается. Друзья, вот... Наверное,
вот смотрите, я вам уже сказал, друзья мои, потому что это очень важно. Лучше всего, чтобы это был клинически практикующий психолог, который поможет вам разобраться со всем этим. То есть вам нужно это проговорить, проработать, и человек, который сторонний, вам легче будет рассказать о том, что с вами происходит. Ну да, возможно, это стоит каких-то денег. Но опять, я еще вам хочу сказать, что ваше здоровье, вы смотрите, если вы перестали радоваться, если вас не радуют ваши дети, если вас не радует вкусная пища, если вас не радует солнечная погода, если вас вообще не радует отпуск, вообще ничего, ну, надо бить уже во все колокола. Значит, с вами что-то происходит. Вам нужна помощь. И вы отслеживаете это в себе, пожалуйста. Потому что есть точки невозврата. Есть точки невозврата, которые ведь все начинается с нашей эмоциональной нестабильности, потом это все уходит в психиатрию. Мы можем дождаться там биполярного расстройства и чего-то еще, к чему-то прийти. Потому что ваш организм будет разваливаться. Вам оно нужно? Я думаю, что нет.
Так. Давайте структурировать. Я люблю все структурировать.
Давай структурировать.
Значит, механизмы какие, да? Мы садимся, пытаемся понять, откуда у нас это чувство вины. Окей, поняли. Дальше что? Дальше у нас два, я так понимаю, разветвления. Мы можем с этим справиться сами или не можем? Если мы понимаем, что
нет,
не
мы пытаемся справиться
пытаемся
с этим.
Справиться.
Мы пытаемся с этим справиться.
Как?
То есть мы пытаемся с этим справиться. Я уже тут про камин рассказывал. Мы пытаемся с этим справиться посредством своих собственных волевых процессов. Мы прощаем сами себя. Ну, во-первых, мы конструктив вносим. Эта ситуация была давно. Я уже не могу на нее никак повлиять. На эту ситуацию. Поэтому прощение я уже попросил. И поэтому я закрываю эту страницу, и я не хочу больше к этому возвращаться. Мы закрыли эту страницу. Мы убрали историю этой болезни далеко.
Так,
мы ее больше не перечитываем.
Если не получилось, идти к психологу.
Если не получилось, то нужно отработать, значит, нам нужна сторонняя помощь, чтобы это... Возможно, в нашем анализе мы что-то не уловили, что-то не поняли.
Можно ли сначала с друзьями, с подругой, с другом обсудить этот вопрос? Или сразу идти?
Вы знаете, я опять всегда не... Если человек, который, вы смотрите, человек, который вас давно знает, у него есть уже устойчивое представление о вас. Да, что ты дурью маешься-то? То есть, понимаете, это он воспримет как каприз, как что-то еще. Потому что люди, которые вас давно уже знают, у них, если вы что-то такое о себе... Ну вот представьте, что вы для своего друга всегда были жизнерадостные, такой нормальный, позитивный. Ну вы умели бороть это в себе. Ну потом оно... Да ладно, что ты, с ума сходишь-то? Да ты же молодец, ты вся такая была. Давай взбодрись, давай венца выпьем, давай вот это сделаем. Да что ты, да тихони ты на все. Нет.
Вообще не поможет.
Не поможет, потому что наоборот еще усугубит. То есть вы поймете, что, наверное, какая-то, люди не воспринимают это серьезно, и у вас будет раздрай определенный, и вы попытаетесь еще больше это прикрыть, это еще больше будет гнить и пухнуть, и потом может так взорвать, что мама не покажется.
Так, хорошо. Что-то в этом алгоритме мы упустили? Ну так, схематично. Проанализировать,
попробовать. Если не получается, то все-таки идти к специалисту. Ну, проб-то много разных есть. Это я уже тут про камин рассказывал. Ну, например, есть еще метод публичного раскаяния, например. Вот такой я. Это когда мы можем рассказать о том, что с какой-то группе людей. Лучше, вот смотрите, ведь бывают такие, как есть такая программа 12 шагов, возможно, кто-то знает, это когда есть такие тренинги определенные, вот мы идем на тренинг, и там вот эта группа коллективной помощи, да, и мы вот там рассказываем, то есть это очень важно, чтобы я делюсь это с другими людьми, люди это понимают, и у них нечто подобное это было. Ты не любишь такие, потому
сложно.
Это не твое, возможно.
Я не про это. Я про то, что иногда люди не решаются пойти к психологу как раз потому, что ему нужно будет все рассказать. А тут ты должен будешь рассказать не только ему, но еще и там 5, 6, 10.
Но это опять, это существует, но это вот, например, зажимы некоторые убирают. Человек боится публики, да.
Но это другое,
Такая грубая аналогия, нечто другое. Но все равно нужно преодолевать какие-то вещи в себе. Специалист лучше покажет, куда идти. На групповую терапию или Вот у меня сегодня консультация с подростком, интересно. Потому что вообще подросток ушел в себя и обещал мне скоро вернуться.
Я так поняла, что мы недооцениваем силу вот этого чувства вины, которое в нас есть. Потому что нам кажется, что это ерунда. А на самом деле это может вырасти в какое-то чудовище внутри нас, которое захватит наши мысли, нашу жизнь. Вот у нас сообщение есть там от Оксаны, очень хорошая фраза. «Я теперь зависима от».
Да,
вот.
Потому что вся жизнь крутится вокруг этого.
То есть нельзя недооценивать, если появляется вина, и мы не можем ее куда-то деть.
Нельзя недооценивать. Понимаете, я, когда работаю с семейными парами, у них есть дети, они жалуются на детей, но я, когда начинаю работать с родителями, там проблема не в детях, а в родителях. И, естественно, что работая с родителями, я начинаю спрашивать про методы воспитания, начинаю спрашивать вообще, какие у них отношения с родителями, как это было, что они чувствуют, с какими проблемами там они сталкиваются и так далее, и тому подобное. Но я вам хочу сказать, что это очень сильно влияет, разрушает на нас, и мы это разрушение передаем на своих близких. Особенно незащищенных. А незащищенные — это старики и дети. Это старики и дети. Понятно, потому что, вы знаете, что старые, что малые, и дети страдают от нас. У нас это чувство вины, которое мы приобрели, и мы срываемся на своих детей. Потом у нас вот это вот полярное поведение. То мы ребенка обнимем, то мы его лупим, то мы его толкнем, и дети сходят с ума постепенно. И потом они становятся очень похожими на нас.
Под конец эфира подвешенный вопрос. Что делать, если мы не можем больше попросить прощения у человека, который, может быть, умер, может быть, вычеркнул нас из жизни, как вот нам тоже написали, и нет финальной точки с той стороны, с кем произошел конфликт. Чувство вины есть. И ты не можешь его больше как-то разрешить, этот конфликт. Что делать?
Об этом надо поговорить.
С кем?
Я уже сказал, с кем лучше? Лучше
со специалистом, да?
Лучше специалистом или лучше с человеком. Понимаете, в вашей жизни обязательно должен быть человек, который вам, не то, что он скажет правду, который способен вас слышать и помогать вам анализировать, который умеет задавать правильные вопросы в вашу жизнь. И когда вы говорите с этим человеком, задавая, такие люди обычно задают правильные вопросы. Опять, смотри, какая ситуация была. Почему вы чувствуете вину?
Не успел попрощаться, не успел, там нагрубило человека.
Я сегодня смотрел ролик, до конца его не досмотрел, там вот была такая следующая ситуация, похожая, о чем ты говоришь, там женщина, ей там 41 год, она пришла там, к психологу и рассказывает ему ситуацию, что вот она, когда была подростком, она очень сильно поссорилась с отцом, там чуть не проклинала его, все остальное, и отец потом пропал без вести, и вот она живет с этим.
Вот.
Она с этим живет, она пришла прорабатывать эту ситуацию.
41 год,
прошло достаточно много времени, она рассказывает о своих чувствах, что тогда произошло. И понимаете, психолог, что он делает? Он помогает этой женщине, он помогает этому человеку простить самого себя.
Угу.
Потому что очень важно простить самого себя. Ведь более и менее у нас в обществе отработано прощение другого человека. Нас этому учат. Да? Мирись, 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 и больше не дерись. И прямо с самого детства и так далее. Мама подзывает к тебе ребенка, учит его, говорит, тебе нужно попросить прощения. Но вот простить самого себя, найти эти внутренние ресурсы, посмотреть, почему это произошло и так далее, это должен помочь уже специалист.
Вот такая передача, друзья, у нас получилась. Спасибо, Юрий, большое за совет. И спасибо вам, друзья, за комментарии. Мы прощаемся, услышимся с вами завтра в 14:00. Пока.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.